Начали мы с вами изучать послание римлян. Почему для нас была важная информация, что Павел там не был? Почему? Мы много посвятили времени тому, чтобы выяснить, как сказать, почему оно так вот написано, а не по-другому. Да? Просто, понимаете, когда мы знаем адресата и адресат и обстоятельства адресата. В принципе, это очень важно в понимании любого послания. Зачем мы с вами копаем всегда исторический контекст любого послания? Чтобы выяснить, кому оно написано, это одно, но обстоятельства людей, какие там находятся, да? То есть, что они испытывают, какие-то у них проблемы, может быть. Может быть, в чем-то у них там недостаток, или, может быть, в чем-то они не понимают чего-то, да? Или, может быть, еще какие-то там у них сложности, трудности и так далее, и так далее. Естественно, когда мы это все копаем, мы, в общем-то, делаем это для чего? Для того, чтобы понять, почему именно об этом пишет послание. Да? Я внятно
понять их проблемы.
Да. Потому что естественно, ну, как сказать, мы же, ну, что такое? Мы прочитали с вами послание к римлянам. Ну, а что нам к римлянам? Ну, таким же оно от нас, ну, кроме названия, ничего нам это не говорит. Ну, был такой Рим где-то, да. Ну, хорошо, что он там большой. Ну, и ладно, что там церковь была не маленькая. Ну, и что дальше? Да, потому что в изучении любого послания, я подчеркиваю, любого послания, и в том числе и послание Ветхозаветнего, если вы помните, мы этим же самым руководствовались, да, или нет? Когда мы, чтобы понять пророческое послание, допустим, Израилю, нужно было немножко разобраться в состоянии этих людей. Ну, нам помогает это разобраться в этом, это самое, собственно, ну, история, да, книга Царств, там, пролепоминон и все такое. Вот. И когда мы понимаем, что там было, какой это был исторический контекст, каком они были примерно состоянии, что там у них были за проблемы, да, нам тогда легче понять, почему послание написано именно таким способом, именно об этом пишет, понимаете? То есть, и то же самое, это я говорю, это универсальный принцип, почему я к вам так прицепился, да, и вас так пытал, ну, для того, чтобы, ну, мы с вами уяснили, что в подходе исследований любого какого-то послания, да, Божьего к его народу, важно, чтобы мы примерно представляли, как и чем живет этот самый народ. Да? Тогда нам легче будет это все понять. Верно? Верно. Вот. Потому что если нам тогда примерно ясно, что, почему автор так пишет. И нам тогда примерно ясно, почему именно вот так вот он выстраивает свое повествование. Это, ну, как сказать, ну, нам понятно в течение его мысли. Это, ну, намного, ну, очень много сильно помогает нам понять, почему пишется именно так. Иначе мы будем просто смотреть на это, как, ну, на какую-то скачку, какую-то вот без, ну, не то что бессмысленную, но вот такую вот какую-то непонятную для нас вот течение мыслей, да, которые почему-то именно вот таким вот образом у него легли на перо. Почему, для чего, из-за чего, и вот это вот очень сложно будет. То есть это то же самое, как читать чужое письмо. Когда ты не понимаешь адресата, да, это то же самое, что ты читаешь чужое письмо. Что-то там читаешь, какие-то там обстоятельства, что-то там тебе такое, то есть тут тебе, ну, как-то это все, как-то мысли какие-то непонятные по какому поводу и так далее. И для нас это будет тогда очень трудно. Да? Поэтому, чтобы мы поняли, почему это послание написано именно таким образом, мы всегда стараемся разобраться с контекстом историческим, то есть, что же там за такое состояние этих самых людей. Да? И везде абсолютно, я подчеркиваю, это универсальный принцип, ко всем посланиям относится. Да? Почему послание к римлянам, вот оно такое, мы с вами пытались выяснить в прошлый раз. Да? И выяснили, что вот, как вы говорили, церковь римлян, скорее всего, была римлян. Организовано кем? Гонимыми христианами, которые пришли в Иерусалим во времена Пятидесятницы, остались там после сошествия Духа Святого, да, и покаяния своего. Какое-то время пребывали вместе и чему-то там обучались, и затем были рассеяны по всему Рим, по всей Римской империи. Оттуда они, в общем-то, пришли. Так как это уже буквально, мы говорили, 50-й год после того, да, то, в общем-то, мы видим, что церкви там в Риме, ну, может быть, приблизительно где-то сколько? Как вам кажется?
20.
Ну, нет, 20 не будет. Что? Если в 30-м году был раз, ну, в 35-м, скажем так, году был распят Иисус Христос, после Рождества Христова, такой вот абсурд у нас из-за скачков, ну, неправильного летоисчисления. Хотя, ну, как бы логически, что в 33-м году. Вот. Потом далее образовалась церковь, которая дальше Иерусалима никуда не ходила, да, и жила достаточно неплохо, достаточно долго на одном месте, где-то, как мы говорили, годиков так до 5, да, то гонения начались, и, то есть, эта церковь, сколько ей лет?
10.
Ну, где-то около 10 лет. Где-то около 10 лет этой церкви получается так, да? Ну, может быть, 15 максимум. 10-15 максимум. Это что? Какой возраст? Молодая церковь. Да, совершенно верно. Это молодая церковь. Совершенно молодая церковь, которая была организована вот то ли людьми, которые слышали что-то в Иерусалиме, а может быть, и уже, ну, как естественно, ну, как, наверное, да, которые слышали в Иерусалиме, может быть, которые уверовали с их слов, но факт то, что там вот, ну, как сказать, ясно, что там есть огромный недостаток чего? Да, фундаментального знания какого-то, ну, во что они верят. Да? Да. Павел там, как мы говорили, ни разу не был. Соответственно, мы понимаем, почему это послание, как вот сказали, такое длинное. И почему оно такое длинное? Объясните мне.
Ну, он выстраивает им много, ну как, теологию, да?
Да.
Теологию.
Да.
Вот это
да. Верование. Павел обстоятельно, как он говорит, я хочу с вами поделиться тем, что имею, а он имеет достаточно, что?
Ну,
тройное понимание то, во что он верит, да, то, во что он верит, потому что он написал большую часть Нового Завета, да, все послания. Он имеет стройное понимание того, во что он верит. И, естественно, он говорит, этим дарованием, говорит, этим даром я хочу с вами поделиться. Хотя, говорит, вы знаете, в общем-то, и без меня много что, но, говорит, я вот хочу, как это сказать, напомнить, как он дальше пишет, да. Вот. И, естественно, почему это послание такое длинное, и почему это послание такое важное, как Мария Алексеевна говорила, вспомнила, да, что оно важно и для нас, потому что мы такие же язычники, которые веровали со слов. Вот. Почему? Потому что Павел хочет обстоятельно изложить, что основы веры. Основы веры. Он хочет обстоятельно, подробно, последовательно изложить основание веры, которое он, в общем-то, которое он проповедует. Вот. Я подчеркиваю, понимая вот эту нужду, потому что церковь молодая, скорее всего, большая, так как это все-таки столица, там много очень людей, соответственно, это самое. И, конечно же, понимая их нужду, понимая их недостаток, то, что там, ну, это очень, как бы, вы понимаете, да, что от источника, откуда пошла вера, да, из Иерусалима до Тудова, это очень далеко, да, мы с вами находимся,
пешочком.
Да, тем более пешочком, или на кораблике, или на ослике, мы с вами, ну, как сказать, мы с вами находимся в похожей ситуации, допустим, да, мы, как я уже шутил, гостей у нас бывает нечасто много, я думаю, что по этой же причине гостей не сильно много было и у них, потому что если вы, да, понимаете, да, что вот если здесь вот еще было проще добраться из Иерусалима, и там даже, как бы сказать, из-за этого была даже проблема, потому что Галатия сильно пострадала. Вот, кстати, вот она здесь вот находилась. Ой. Вот эта вот Галатия здесь очень сильно как раз и пострадала из-за того, что было недалеко, потому что тут ребята, иудействующие лжеапостолы, дошли и начали их баламутить, рассказывая, что нужно, как нужно правильно Господа любить. Вот. Поэтому хоть и сообщение там с ним было настроено достаточно неплохо, потому что здесь ходили из Египта александрийские корабли с пшеницей и так далее, но факт все равно, что все-таки он был очень далеко от центра, откуда пошла вера, да, из Иерусалима. И из-за этого, естественно, Павел понимал, что там, ну, скорее всего, будет, ну, как сказать, серьезная такая вот, серьезные пробелы с этим самым, пониманием правильным, с фундаментальным пониманием вот всего того, что он хотел им, ну, как сказать, чем он хотел поделиться. В общем-то, и мы на самом деле понимаем, почему это послание такое большое. Большое оно, потому что Павел очень подробно и обстоятельно делится с ними по всем основным важным вопросам.
Он заботится не только о них, он заботится
о нас. И о нас тоже заботился, да, заодно, потому что для нас это тоже очень полезно, как вы хорошо запомнили. Вот, вот что мы с вами выяснили, да, в отношении послания к римлянам. Так, и это самое послание, собственно, мы с вами начали его и читать, да? Да. Вначале было очень подробное представление, как вы тоже помните. Почему? Еще раз скажите мне. Потому что, так как он никогда там не был, он вынужден был представляться по полной, так сказать, программе, да? То есть, чтобы знали, кто не приехал, кто им пишет. Да, кто им пишет. То есть он и пишет, что он, кто он такой, что он апостол избранный самим Иисусом Христом, что он проповедует, собственно, что? Евангелие об Иисусе Христе, который явился в силе по Духу Святыни, воскрес из мертвых и так далее, и так далее. И, собственно, он является апостолом не просто один из 12, а апостолом каким? Нет. Нет, мы же говорили, не просто один из 12, а апостолом язычников, да. Вот, что нужно тоже отметить. Вот, потом он говорит, мы с вами тоже читали, по-моему, это разбирали, он говорит очень тоже обстоятельно и подробно о своем отношений к этим людям, да? То есть, что, собственно, как он к ним относится, да? И мы выясняем, что, как он к ним относится.
Хорошо.
Хорошо. Как хорошо он к ним относится?
С любовью.
С любовью. В чем эта любовь заключается?
Да, помнит о них.
Что еще? Молится о них. Замечательно. Что еще? Хочет встретиться, тоже немаловажно. Вот. Вот.
И,
да, тоже поделиться тем даром, который он имеет, и так далее, и так далее. Вот такая вот, утешится верою общей их и в смысле, своей им, а их себе. Ну, то есть, чтобы, как это, порадоваться вместе тому, во что они верят, да? Вот. То есть, ну, мы тоже понимаем, что это тоже очень важно в этом послании, потому что, и почему оно тут стоит, собственно, потому что так как он, опять же, с ними не встречался, то, в общем-то, он, естественно, должен, представляясь, примерно открыть, что он, как он к ним относится, да? Да, важно. Потом он что? Говорит о чем? 16-18 стих, 18 точнее. Он говорит, собственно, о Евангелии, которое он благовествует, да? И это Евангелие, она именно, ну, в смысле, и конкретно даже не о самом Евангелии говорит, а о силе, и сила Евангелия, которую благовествует для спасения, да? То есть он говорит, что в Евангелии, которое я проповедую, говорит, есть сила для спасения, да? И потом мы с вами уже перешли к тому, что он начал говорить о чем. Он представился, потом сказал свое отношение, потом сказал, что он, почему, ну, мотивацию свою он раскрыл, что он говорит, Евангелие – это такая мощная штука, которую я хочу рассказать всем. И дальше, соответственно, следующий, логически уже, какой идет? Следующий шаг какой? Он хочет рассказать, почему это вот замечательная штука нужна всем, да? По причине чего? Потому что гнев Божий надвигается, да? Гнев Божий надвигается. И вот это вот, ну, как сказать, вот он так развивает свою мысль, да? Он говорит, что, ребята, у меня есть, как и у вас, может, наверное, у меня, по крайней мере, он говорит, есть такая вот замечательная весть, которая, ну, которая силой Божья, в котором сила Божья является к спасению людей. А людей надо спасать. Почему? Потому что люди попадают под Божий гнев. Они не просто бедные или несчастные, да, или еще какие-то, но люди попадают под серьезный Божий гнев. За что? Тут даже не в отношении того, что не грешные или все такое. Он говорит, что он говорит, что как они себя, ну, в смысле, за что конкретно он здесь говорит, что эти люди попадают под Божий гнев?
Потому что
подавляют истину Божию неправду. То есть Бог пытается до них достучаться через что?
Через творение
свое, да,
через природу,
показывая, что на самом деле свою силу, власть, удивительную, как бы сказать, мудрость и так далее, да, любовь тоже в том числе к ним и все такое. И эти люди, пользуясь всем тем, что Бог им дает, и, как бы сказать...
В конце концов, говорят, мы сами себе господа.
Да, они в конце концов пользуются этим Божьим, плюют на этого самого Бога и заявляют, что, в общем-то, мы на самом деле сами себе господа. Да, ситуация более чем наглая, нахальная. Как-то я приводил пример такой, что если бы вдруг там таракан имел амбиции и претензии человека, да, то, в принципе, он, ну, как сказать, найдя батон на столе, вдруг... Да, оставленный там хозяином, он от радости бы завопил, что это мой, потому что я его первый нашел, и никто не смеет трогать.
И сказал бы, человек, ну-ка...
Да, иди отсюда. Да, не трогай мой батон, я его первый нашел.
Пошел в
И ни в какого человека я не верю, потому что никогда его не видел, потому что по ночам хожу. Поэтому как-то вот как-то так все, да. И мы на самом деле понимаем, что в общем-то, ну, то есть вот логическая цепочка, выстраиваемая Павлом, она на самом деле так, потому что в судах, ну, как. Я, ну, там еще другой пример приводил, что если вдруг вы попадаете в какое-то удивительное место, обустроенное не вами, и начинаете нагло там себя вести, говоря, что вот это вот я тут первый нашел, это все мое, и так далее, хотя понимая, что это все замечательно кем-то устроено, да, то, естественно, мы с вами попадаем вот тоже под те же самые эмоции хозяина, или нет? Да? Или нет? Конечно, конечно, однозначно. То есть нас возмущают, когда тараканы на кухне хозяйничают, да, почему? Потому что не для них все положено, и не для них все устроено, да. Нас, естественно, возмущают такие люди, которые вот, ну, так себе нагло ведут захватнически по отношению к чужому имуществу, когда вот ему показалось, что это первый нашел, значит, все мое, и так далее. Вот, поэтому, естественно, мы понимаем, что Божий гнев, он так же справедлив, как и наш гнев, да, еще более справедливо. А? Почему?
Человеческий гнев часто бывает
несправедливый. Нет, ну если... Да, да, если... Да, если... Да, если кто-то, допустим, твое отсутствие влез в тебе в квартиру и сказал, о, сколько добра наложено, я первый нашел. Да, все для меня, да. А то, может, вообще тут останусь пожить.
А Бог благословит.
Вот, поэтому, если нас такие вещи возмущают, мы понимаем, что Бога, его, ну, тем более справедливый гнев, его возмущает такое поведение людей, которое вместо того, чтобы с благоговением, как написано, и прославляя Бога, и благодаря Бога, по крайней мере, да, и как-то пытаясь найти себя в этом Божьем мире, и перед Богом тоже в том числе, да, потому что, в общем-то, это было бы правильно, да, если вы попадаете в устроенное место, на самом деле, первое, что нужно, это сориентироваться в отношении хозяина. Кто же хозяин этого всего такого замечательного и красивого? Потому что если ты не сориентируешься, ты очень рискуешь нарваться на большие неприятности своим бестолковым поведением, которое может быть тебе казаться логичным и интересным, и даже, как сказать, привычным. Да? Я вам рассказывал случай с Колизеем, помните? Это самое. Да, что какой-то русский турист попытался нацарапать на колесе по привычке. Он же везде так делал. Вот где это самое, на всех скалах в России нацарапано, что там был Вася, и это самое, на всех этих, в общем, местах, плюс-минус красивых, там что-то уже нацарапано. И по привычке он решил в Европе также нацарапать.
Скамейки все обозначены.
Да, скамейки все обозначены, где кто был и так далее. И вот он пытался там нацарапать и влетел на очень крупную сумму денег. За каждую букву там
почти.
Да. Ну, по привычке, да, то есть, и людям это кажется, ну, почему, я везде так делаю, а чего, почему это я должен тут по-другому? Но так как он с хозяином, ну, скажем так, не встретился и не понял от этого хозяина, как себя вести, то он нарвался на очень серьезные неприятности. Там многотысячные штрафы, в евро штрафы. Вот, поэтому, естественно, если мы, будучи людьми такими достаточно несовершенными, такое понимаем, то тем более, в принципе, несложно разобраться человеку и в отношении Бога. Или нет? Да, конечно же. Петр сказал, в прошлый раз поднял такой вопрос, а как, ну, в смысле, как вот бедным им быть? В смысле, откуда во что взять? И, в общем-то, откуда во что взять, мы с вами тоже знаем. Потому что, читая от книги Бытия до книги Откровения, мы везде находим на земле присутствие Боговедения. Да? Да. То есть всегда были на земле люди, которые знали Бога. Да? Да. То есть мы понимаем, что это реально и что это возможно. Так? Но если был один, почему это недоступно другим? Логично? Конечно. Конечно. То есть это не были ангелы какие-то на земле, которые вот жили тут засланные каких-то с небес. Нет, это были обыкновенные люди, которые также родились такими же грешными, в таком же бардаке, извините, да? В таком же выросли, в тех же условиях достаточно, плюс-минус.
Он, по-моему, даже до Авраама жил.
Предполагают, да. Там датировка этой книги не установлена, но...
Там такие мысли глубокие, а Бог познание
был. Да, да. Ну, да, и мы читаем, до потопа были люди, которые знали с Бога, да? Находились такие.
Мафусал
жил, и... Енох жил, и этот самый Ной жил, и жил этот, кто же там еще, Сив до этого то же самое, да, то есть Адам жил тоже достаточно долго, то есть все люди, которые имели до потопа, ну, богопознание, после потопа мы тоже знаем, да, опять же, Ной жил долго после потопа еще, его дети тоже жили, что-то помнили и так далее. После, дальше, то есть даже когда там распространились и люди и все такое, мы видим, что вот напоминает там этот Иов до Авраама история, потом Авраам, собственно, да, потом его потомки и все такое. Мы понимаем, что если это возможно было для людей, то, в общем-то, кстати, очень интересная фигура этого, как же пророк это, Валаама. Да. Валаама. Он не среди израильтян.
А какой-то Мельхиседек еще.
Да, Мельхиседек какой-то там тоже, вот царь Салима, который вот тоже священник Бога Всевышнего. Тоже достаточно интересная личность. То есть мы встречаем, что оказывается, ну, на земле Бог открывался людям, тем, кто хотел его знать, кто хотел с ним дружить, так скажем, да? Так вот, к чему это все, да? Что говорит, что нет, то есть что людям нет извинения, что богопознание и боговедение наполнен этот мир. Мы с вами живем в классе, наполненном, так скажем, пособиями по боговедению, да? То есть это, по сути, вот мир Богом был устроен и создан так, чтобы все в нем было пособием для богопознания. Все. Все. Абсолютно все, что здесь устроено. Абсолютно все, что здесь вот сделано. То есть это самый универсальный, удивительный класс, который был создан специально самым лучшим учителем, с самыми наглядными пособиями для богопознания. Понимаете? Только смотри, учись, слушай и радуйся тому, что ты понимаешь. Да? При всем при этом, при всей этой начинке, скажем так, удивительной, ученики, которые там собрались, вели себя как? Экстраотвратительно. То есть, вы представляете, да, себе такую картинку, вот если перевести это на учебный процесс, вот если на самом деле класс удивительно, там, а у нас, ну как сказать, не знаю, может быть, вы встречали такие классы, да, где все в наглядных пособиях, все кругом в наглядных пособиях, где обвешано, обставлено и так далее, да. И вот если туда, ну, как сказать, и вот, да, кабинет такой, вот, весь напичканный, начинкой вот вообще по полной, да, и вот если туда врывается толпа, да, которая не хочет учиться, и она начинает там развлекаться, извините меня, да, то что ей грозит? То, что здесь написано, гнев и суд. По большому счету. То есть, если эти ученики, балбесы, разгромят и расхурочат этот кабинет, который, в общем-то, для них был создан, то честно говоря. Да?
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 Родителям рассчитывают.
Да, ну, в смысле, гнев и суд. В общем-то, все, что их ждет. Поэтому та же самая история с человечеством. То есть, на самом деле, он говорит неизвинительно. То есть, гнев Божий, он закономерен, он на самом деле оправдан, и он очень, серьезен по отношению к людям, которые таким образом себя ведут. Подавляют истину Божью ложью и хамски, нагло очень себя ведут в Божьем мире. Да? В итоге, 22 стих называется «обезумели от такого, от своего такого вот, от своей гордости». И начали, у них немножко, сдвиг по фазе начался, да. 23 стих. «Славные тленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся», и так далее, и так далее. Мы тоже об этом с вами говорили. Почему людям не нужен великий Бог, а нужен Бог, который меньше их? Почему? По одному я не слышу.
Чтоб не бояться.
Аминь. Чтобы не бояться. Потому что, естественно, если ты его не боишься, то, конечно же, пытаешься управлять. Вот, людям не нужен великий Бог, потому что страшно. Страшно жить с таким Богом. Потому что ты понимаешь, что он в любой момент может тебя, извините, взять и призвать к ответу. А если Бог какой-то такой вот маленький, жалкий, смешной, управляемый, да, то тогда, конечно, уже не так страшно. И потому люди извращали понятие Бога всегда в такое существо, которое не было бы страшным для них. Потому здесь и говорится, что подобно человекам, скотам, четвероногим, деревьям, там, камушкам и так далее, и так далее, и так далее. Да? Я вам рассказывал историю африканского божества, которое порят, если он не исполняет желание. Да? И наоборот, там матят его, если он желание исполняет и моют. Вот. Поэтому такая вот у нас получилась с вами картинка, которую нам рисует апостол Павел в самом начале. Хорошо. Возмездие, которое постигло людей, мы с вами еще не рассматривали, но сейчас 24 стиха попытаемся осмыслить. Хорошо, 24 стих. Послание к римлянам. «То и предал их Бог», то есть за что? За их... За их нежелание, как говорится, иметь Бога в голове, да? В разуме. Ну, в сердце и в разуме и так далее. «То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть так как они не стали, как это говорит, руководство в голове потерялось, да? То что, под чей контроль они попали?
Сатане, да.
По-дьявольски, но конкретно как? Через что? Через желание. То есть человека вместо Слова Божьего, вместо разума, вместо воли человеческой начали двигать желание, которое страсти, вышедшие из-под его контроля. То есть похоть — это страсть, которая вышла из-под контроля человека. Потому что в основе всех греховных поступков, подчеркиваю, я уже тоже об этом говорил, напоминаю, да, в основе всех абсолютно греховных поступков лежит какое-то естественное, заложенное Богом, человеческое желание. Абсолютно. Любой грех раскопайте, и вы найдете там нормальное, естественное, заложенное Богом желание. Да? Человек, который ушел от Бога и попал под власть дьявола, естественно, да, то есть в его юрисдикцию попал, и этот, он же существо лукавое и хитрое, он умеет очень удачно и умело человеком манипулировать. Я еще раз говорю, в основе всякого греховного желания, которое мы называем грехом, лежит естественное, заложенное Богом, нормальное человеческое желание. Пример. Бог нам дал возможность кушать, Бог нам дал возможность радоваться тому, что мы едим, дал вкусовый рецептор, да? Если это желание выходит из-под контроля, появляется грех какой?
Обжорство.
Видите, как вы сюда...
Чего угодно.
Или чего угодно. вы не можете избавиться от обжорства путем напрочь отказаться от еды. Понимаете? То есть, если вы скажете, все, с завтрашнего дня, так как обжорство это грех, я много от него пострадал, все, с завтрашнего дня я от пищи вообще отказываюсь. То есть, я даже смотреть не буду, с холодильника выброшу, и таким образом решу эту проблему. То есть, не будет искушения, не будет и греха. Вот и все. Понимаете? Да, помрешь, да, очень скоро. Ну, дай Бог, что Богу пойдешь. Это самое. Очень нормальное желание, допустим, чтобы быть любимым, да? Быть любимым. Какие грехи из этого вырастают? Расскажите мне. Блуд, да?
Любодеяние.
Ну, да, блуд всякие и так далее. Что еще? Нормальная и хорошая вещь в человеческом естестве – самоуважение и чувство значимости. Да? Угу. Гипертрофировано, как это выглядит? Раздуто?
Диктатура.
Гордость, если
да.
Гордость.
Да.
Понимаете?
Эгоизм.
В самой его, так сказать, раздутой крайности и вышедшей из-под контроля. То есть, понимаете, что все вот эти вот вещи, которые вот у нас есть, да, возьмите самые страшные, самые ужасные грехи, которые здесь есть, в этом самом, даже убийство тоже, оно имеет в себе какие-то там моменты и так далее, если покопаться. Хорошо. Абсолютно всякий, любой грех, я подчеркиваю, это похоть, вышедшая из-под контроля человека, оно имеет в своих началах, истоках, нормальное, заложенное Богом, естественное желание человеческое. Нормальное. Если оно контролируется, если оно под Божьим контролем, если оно под властью человеческой воли, то это нормально, правильно и хорошо. Бог так создал нас. Да? Но так как они написано не позаботились иметь Бога в разуме, не захотели иметь во всем это Божье руководство, то, соответственно, это вырвалось из-под контроля. Конечно же, с дьявольской помощью. Он об этом позаботился. Да? Он это все умело подогрел, приукрасил, извратил, и в итоге это все вырвалось из-под человеческого контроля, и человек стал уже рабом этих самых желаний. Конечно же, как и Бог, в принципе, через мысли действует. У нас одни ворота. Вот так вот. В уши, в голову и пошло. А? Глаза, да. Ворота у нас одни и те же. Поэтому...
А Бог через сердце работает.
А?
Бог через сердце работает.
Как это?
Да.
Как Евангелие к тебе сразу в сердце попало?
Не
каким путем она сразу в сердце вот так вот влезла?
Да.
Вот так вот, так же, как и через те же ворота, понимаете? Да, через глаза и уши. Вот он, те же самые ворота. Поэтому вот эти вещи, нужно понимать, что откуда все берется, да, 24 стих. «Предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что не скверните сами свои тела». 25 стих. «Они заменили истину Божью ложью». Вот та проблема, беда, которую имеет этот самый человек. Да? И так как заменили, то тогда, соответственно, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. А в чем в чем это выражается в отношении твари? То есть, ну, почему? Что такое вот эта тварь?
Творение,
да.
Сделанное руками.
Как они служили, ну, в смысле, как они служили этому творению?
Были же боги и солнце, и всякие.
Хорошо.
И Сталин, Ленин, Марс.
О, молодцы. Почему? Потому что сейчас мы можем сказать, сообщество у нас свободно от старых богов, у нас же никто вот не делает изваяний там солнца там или... Ну, есть, конечно, чудики, которые там пытаются вернуть язычество, но большинство-то людей прогрессивных, скажем, да? Они вроде бы свободны от такого грубого идолопоклонство у нас, которое царило тогда, в те времена. Да, и даже вот Маша напоминает, что даже все верят в Бога, как они говорят, и так далее. Так в чем же, а что у нас, другие люди сейчас лучше стали?
Нет.
Хуже? Да. Хуже. Но почему? В чем тогда вот сейчас? Где сегодняшнее поклонение твари? Или его нету сегодня? Собственно, да, эгоизм, на который возвел себя человек, и собственно, ну, мы живем с вами в обществе такого, как это, ну, не буду умное слово употреблять, в общем-то, такого сурового, как это, свирепого эгоизма, я бы так еще назвал. Почему? Потому что мы живем в обществе потребления, где во главе всего стоит, собственно, человек, его желания, его прихоти, его моментальное удовлетворение этих самых прихотей и так далее, и так далее. Да? То есть все для человека, все во имя человека, все для блага человека. Собственно, человек возвел себя на абсолютно божество. Да? Есть такое. Некоторые поклоняются сами себе, своему собственному пониманию, своим мерилом и так далее, и так далее. Очень тонкое такое поклонство, но достаточно, как говорится, есть идолы вербальные, то есть которых можно пощупать, увидеть и посмотреть, есть идолы ментальные, то есть мысленные, выдуманные, да? Вот это вот относится к такому образу, да? В основном сейчас все идолы, это идолы, ментального типа, да? То есть представленного, придуманного человека, да? Что еще? Какой еще идол поклонник? Люди,
сказала, деньги.
Люди, за которыми, в общем-то, да, которые возведены в абсолют, ну, как бы сказать, смотрят в рот и ищут постоянно каких-то там, вот, придумывают себе, если их нет, придумывают себе созданные образы, придуманные образы, да, которым поклоняются. Это относится также и к, извините меня, святым в традиционных религиях. Люди. Да, и ну и иконопоклонство, и так далее, и так далее. Это чистой воды, как сказать, поклонение человеку. Таких не было людей, которым они поклоняются. Они придумали их. Ну, в смысле, были какие-то исторические личности с достаточно неплохими успехами у Бога. Но потом, после их смерти, их так перекрасили, что совершенно неузнаваемые стали. Да. Они же даже и нетленные получились. Ну, там еще присутствует это грубое идолопоклонство, да. Но, на самом деле, в самом обратном ее виде, да, когда там показывают там храм, который кишит крысами, которые тоже какие-то боги, да, или обезьянами, которые там, или еще кому-нибудь там и так далее. Ну, да. Ну, это проблема индусов, это не наша проблема. У нас, мы на крыс пришло в местах и травим их ядом. В Литве идолище стоит такое, что прямо вы его в упор не видите. Огромнейшее идолище стоит во всей Европе, на всю Европу. Нет, ну что вы, нет. Здоровущий. Нет, подметки не годится. От неба до земли.
Ну давай, это мы за насчет богов.
Мария, что ли?
Маммона называется. Что ж вы так? Слона-то не приметили. Кто за ним не гонится? Этот, Павел конкретно ясно говорит, что любостяжание, то бишь, любовь, да, любовь к деньгам, к вещам, к тому, что эти вещи дают, соответственно, деньгам тоже, да, это что? Идолослужение, идолопоклонство, по большому счету. Да, поэтому на самом деле это высшее благо, и это я так думаю, что это самый огромный идол в Литве, по крайней мере, вот то, что я знаю. Он выше всех и больше всех. Потому что поклоняются ему с благоговением и трепетом, ну, буквально все слои населения, да. Потому что... я говорю, конечно, ну, как, есть, может быть, там, извините, там, более такие, если там где-нибудь живет племя какое-нибудь в Южной Амазонке, в которых совсем другие проблемы. Да, может, у них ракушек нет, у них натуральное хозяйство чистой воды, поэтому, скажем так... И довольны тем, что у них есть вот сегодня суслик на обед и это самое, и гамак под лопухом, чтобы переспать. Так что все это называют, все нет, но большинство, так скажем, цивилизованного мира, да, этому идолищу поклоняются с великим как благоговением и трепетом. Да? Или нет? В чем? Потому что это высшее благо, да, высшее благо. То есть имеешь благо, ну, имеешь благосостояние, имеешь, то это все для тебя. То есть это твой самый главный приоритет.
На деньги все можно купить.
Все можно купить. И комфорт, и, ну, и всех. И все, и всех. Буквально, да?
Да, элементарно, да, еще можно.
Да, лучше есть, лучше спать, лучше лечиться. И вот эти, то есть, да, решать много проблем. И все такое. То есть вот это то, что по сути, ну и потому, соответственно, это то, что делает Бог в отношении человека, и, соответственно, такое же отношение к этому же, как к Богу. То есть это высшее благо. То есть, ну, буквально там маму родную готовы продать, да, если хорошо заплатят, по большому счету, да? Сколько проблем?
И маму убить, деньги
добрать. Да. Ну, не все, но очень много увлечено таких. такими вещами. Смотрите, что родственники творят друг с другом в отношении, там, когда делят имущество, если хорошее имущество досталось, да? Ну, если там уже совсем 3 копейки, может быть, и не станут ругаться. Но если там что-то серьезное, то...
Ну, за 3 копейки не станут ругаться те, у кого больше 3 копеек, а у кого 3
меньше, могут и поругаться, да. Хорошее замечание. Вот, поэтому, когда мы читаем, то мы понимаем, что, в общем-то, ну, никто, если, как говорится, царя в голове нету, то бишь Бога в голове нету, он говорит, если, 25 стих, они заменили истину Божью ложью, тогда стали поклоняться и служить твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь, на самом деле. 26 стих. Посему, то есть, поглядите, вот это вот началось все, ну, как сказать, началось понемножку все смещаться, да? Начал человек заморачиваться, собственно, на самом себе и на собственных представлениях. О том, что такое хорошо и что такое плохо, решал сам придумал, сам в это верил, сам придумывал себе богов, сам их, ну, как распределял им в роли, сам назначал и все такое, а сам их поощрял, сам их там наказывал или миловал, или кормил, или поклонялся и так далее. То есть, все решал сам. Все делал сам и все дальше и дальше уклонялся от какого-то Божьего руководства и от Божьих стандартов, да? От того, как Бог задумал. Да? И все, а как говорится, фантазия вещь неуемная, чем дальше, тем хуже. 26 стих. Поэтому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Бог создал мужчину, Бог создал женщину, Бог создал заповедь, плодитесь и размножайтесь, да? Да. Если люди от этого отошли, то они решили, а чё? А чё заморачиваться? Это мужики козлы, извините меня, да? Женщина очень замечательно поймет. И пошли дальше в своих фантазиях и умствованиях. И сейчас борются за равноправие, регистрируют браки, пытаются усыновлять детей и называют, что это все нормально. Любовь, морковь и все такое. Да, и да, чтобы не травмировать родителей номер 1. В этих семьях. Да. Ну, так как это новая статистика, новый опыт, еще статистики мало, поэтому это считается за благо, за нормальное и так далее, и так далее. Дети врут, бедные, ну, как сказать. Да, не без жертв. А что же делать? Эксперимент идет. 27 стих. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигаясь похоти друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И те, напишем, и другие, не только мужики, да, но и женщины, получали в самих себе должное возмездие за свои заблуждения. Какие, подскажите мне? Да, спит, последнее изобретение, ну, в смысле, изобретение Божье, которое было, как это сказать, растиражировано именно благодаря такому вот веселому образу жизни. Да, это самое. Другие куча венерических так далее болезней, которые передаются половым путем. Это так, да. Естественное вымирание таких вот людей, да, потому что вот мама заметила, на самом деле статистику пытается вести очень высокий уровень смертности среди таких людей, пар и все, что с ними связано.
Детей исследовали, где-то взяли там.
Не только детей, но и у них самих. Да, и у них самих довольно выше. То есть я слышал тоже статистику, что по исследованию в этих таких вот семьях и у такой ориентации людей больше количество самоубийств, чем у кратное количество больше, чем у людей с нормальной ориентацией. Так скажем. Что еще там из таких страшненьких? Ну и скажем так, и род таких людей тоже исчезает, по большому счету. Потому что, ну, как сказать, так как они на самом деле не плодятся, не размножаются, то есть, естественно, то вот эти вот фамилии этих людей просто пропадают, да, из этого, то есть из списка, да,
выпадают,
да, из истории человечества, поэтому, так или иначе. Поэтому общество, которые заражены вот такими идеями, они сегодня, на сегодняшний день, общество вымирающее. 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Ну, кроме того, что мы читали, вот добавление, расширен, так сказать, подробный список, 29 стих. Так что они исполнены всякой неправды. Почему? Потому что у каждого своя правда. Извините меня, да? То, что я правдой считаю, то, в принципе, правдой является. Сейчас такая философия. Соответственно, блуда, ну, надо же какую-то радость от жизни получать. Лукавство. А зачем быть честным? В принципе, если высшее благо нечестность, и да, это выгода на самом деле. Поэтому человек лукавый. То есть он, ну, никогда... Лукавство – это нечестность человеческая, да? То есть ты ведешь себя по отношению с другими людьми нечестно. То есть ты никогда не держишь... То есть ты руководствуешься только выгодой собственной. Нету понятия там честности, чести, слова, достоинства и так далее, и так далее. Корыстолюбие – это вообще, как я говорил, мамонище, то есть это истуканище до небес, которому народ очень усердно поклоняется. Соответственно, злобы, зависть, убийство, распри, обман, злонравие. Ну, в отношении злобы. Почему? Откуда злоба? Очень замечательно Яков об этом написал в своем послании. Откуда у вас вражда и распри? Нет желаний ли, воюющий говорит, вас внутри? Почему? Потому что хотелки большие, а возможности маленькие. А кругом же все должны твои хотелки выполнять. Они выполняют злодей. От этого, соответственно, и возникает такое недоброе чувство. Слаба откуда? Отсюда же, да, как Яков объясняет нам. Желаний много, и сейчас очень много предложений желаний. Тебе и вот это можно, и вот это можно, и вот это можно, и вот сюда, и вот и все тебе, прям все сейчас. И все хочется. И ты достоин. И вот бери и пользуйся. Но так как, скажем так, все должны тебе, а никто не дает, потому что написано... Просите, не получается, потому что просите для себя, для собственных вожделений, то, соответственно, и злоба от этого всего. Чего ж они мерзавцы, мне жить не дают. Зарплату начальник урезает, это самое, что там еще, да, соседи там заливают, да, там все воруют, а мне со мной не делятся, да, и так далее. Да, все на благо, ну как, и основной закон капитализма, что благо не для всех. Количество пользователей благами очень ограничено. Очень сильно ограничено. Очень маленьким количеством людей. Потому что все остальные должны на них работать. Вот, и потому, как бы сказать, все стараются вырваться наверх, все считают себя, что именно на них должны работать, а не они должны работать на других. И от этого злоба очень сильная друг на друга, на людей, на начальство, на соседей, на окружающих, на родственников, которые их не понимают, и все такое, все такое. И зависть от этой же поле ягоды, да, потому что у него есть, у меня нет, а почему не я, а я такой же, как он, ничем не хуже, а то и лучше даже, а он, злодей, вылез, а я не сумел. Эти чувства, вы, как это сказать, в своей зрелой стадии доходят до чего? До убийства, конечно же, потому что как убрать, чтобы залезть, и как взять, чтобы пользоваться, если тут мешает? Да, насилие и убийство, это же. Если убить слабо, скажем так, страшно, потому что нельзя, то тогда что? Распри, то есть это ругань, то есть дележ, грызня. Обман путем махинаций каких-то. Честные пути отъема денег у населения отрабатываются. Злонравие, такое старое слово неупотребляемое. Я сейчас посмотрю, чем оно заменено у нас в новом переводе. 30 стих. Злоречивые, клеветники. Это в отношении того, что наполнено сердце, то и выдает язык. Богоненавистники. А он вообще во всем виноват. Чтобы вы знали. У людей. Соответственно, в остальном тоже в отношении других людей. Обидчики, то есть обижают бессовестно друг друга. Да, самохвалы, кто же еще его бедного похвалит, кроме себя, за такое, извините, поведение безобразное. Поэтому, на самом деле, послушать все кругом виноваты, кроме, собственно, его самого. Да? Горды, потому что, да, звучит гордо, на самом деле, очень гордо. И прям не знаю, за что так гордиться, но горды. умеют гордиться абсурдными совершенно вещами. Вчера выжал на 3 бутылки больше, чем сосед. Горд, да, прямо это до кончика пяток, извините меня. Да, плюнул дальше всех, извините, да. Большой повод для гордости. Еще какие-то там... Еще какие-то там дурости устраивают, да.
Американские соревнования какие жуткие, да?
Да, сожрал гамбургеров на 20 штук больше, чем другие. Чемпион. Есть некоторые, на самом деле, ну, бывает, ну, гордость хоть есть, есть чем гордиться, как говорится, да, там, хоть человек что-то там приложил, какое-то усилие серьезное, там, работал над собой, там, сильно и так далее, достиг чего-то такого. Хотя, по большому счету, если бы Бог ему не дал таких, как ресурсов, возможностей, то этого бы, естественно, ничего не было. Но тут хоть немножко поработал. Есть же вообще, я говорю, гордость из ничего, то есть вот, ну, буквально из ничего. То есть вот он, ну, это самое вот... Да, вот не то, что человек, а вот, ну, говорю, вот, ну, это же реальные вещи, которые я вам рассказываю, да, то есть вот, выпил больше, это что, много ума надо, или как-то вот какие-то особенные тренировки к этому всему нужно, или еще что-то такое, или там плюнул дальше, или еще какую-нибудь там глупость совершил. Самохвалы, соответственно, горды, изобретательный на зло, вот на самом деле, где фантазия хорошо работает в отношении того, как бы пакость устроить, даже вот не подумаешь, этот самый... Ютуб пестрит такими гадостями, да, когда на самом деле, вот, ну, как сказать, вот настолько уж изощренно друг над другом издеваются и смеются, бедные, от того, что другому хуже, чем им, радуются от души. Непослушны родителям. Ну, если уж ты самый умный, то, извините меня, кто такие родители, чтобы их слушаться. Авторитетов нет никаких. Дальше, 20-31 стих. Соответственно, безрассудный, неразумный, бестолковый. Тоже синонимы этого слова. Вероломный. Вероломный – это ненадежный. Нельзя им доверять. Ломают веру твою, доверие твое ломают постоянно. Это ненадежный или коварный, или...
Коварный,
скажем. Да, или, ну, то есть, слово... Да, слово не держит. Нелюбовный, это и бессердечный. Не умеют любить, не умеют, как бы сказать, нормально относиться друг к другу. Непримиримый, немилостивый или безжалостный. Вот такая вот, извините, характеристика. В общем-то, то, что здесь описано, оно, в общем-то, как бы сказать, сейчас совсем не в духе современного времени. Потому что современное общество, оно исповедует такую веру, которая называется гуманизм. Суть этой веры в том, что в человеке есть какие-то добрые начала, которые при правильном поливе про окучивании и уходе можно каким-то образом взрастить. Да. Отсюда ювенальная юстиция, так называемая, отсюда так Европа свирепо отбирает детей у всех, пытаясь оградить их от любого дурного влияния, в том числе и со стороны родителей, и так далее, и так далее. То есть, и таким образом, то есть, они вот пытаются вырастить такого, извините, у нас растили гомо советикус, такой человек советский, а тут будет гомо такой какой-нибудь... Как это назвать?
Это равно,
что гуманикус. Поэтому на это выделяется огромное количество денег, на это выделяется огромное количество сил. Я имею в виду, как конкретно, куда эти деньги идут. Эти деньги идут на огромные социальные программы, чтобы детей забирать и растить их, как сыров в масле, со всех сторон. Ну, это самое. Это просветительская работа со школы, точнее даже с горшка, с садиковского, до этого самого, до современных обществ и так далее. Это праздники огромные, медиа, всякие проекты и так далее. Ну, в смысле, я имею в виду телевизионные, интернет, проекты огромные. Ну, то есть огромная информационная работа. Это миллионы, миллиарды долларов туда идут на эти все программы. Каждому государству выделяются в общем числе. Чтобы таким образом пытаются вырастить, ну, как сказать, оградить человека от пагубного влияния, якобы портящего его, для того, чтобы...
Испортить окончательно.
Испортить его окончательно. Ну, как итог получается, потому что на самом деле он таком вот состоянии,
да,
он на самом деле портится окончательно. И вот эти вот детки, которых так вот берегли, холили, лелеяли в Англии, в Германии, 2 годика назад вдруг взбрыкнули, вышли на улицу и начали грабить магазины и жечь все подряд. Потому что почувствовали, что, ну, раз все можно, то что не повеселить. В итоге, вот как бы сказать, вот, ну, я говорю, что к чему, во что верит и что, ну, как, к чему стремится современное общество. Естественно, вот эти вот библейские строки, они звучат совершенно не в тему в современном обществе. Потому что здесь нам вырисовывается без Бога человек совершенно безнадежно, мерзко испорченный. Или нет?
Да.
Которому жить, в принципе, и не может, и не положено. На земле. Да? Нам пытаются нарисовать и продать, так скажем, для широкого потребления человека возвышенного, который вот утонченно музицирует классику, который летает в космос, на Марс жизнь поискать, где там что там завалялось, да? Который проникает в тайны там клетки, борется с смертью там, и так далее, и так далее, который там какими-то там занимается удивительно добрыми, такими возвышенными, хорошими вещами и так далее, и так далее. Вот это вот все, все вот эти вот вещи вытаскиваются, героизируются, на флаг поднимаются, как бы ставятся, но это больше исключение, чем правило. И по большому счету не показывают, что там дальше за всем этим стоит. Потому что все, даже самые замечательные и хорошие вещи, которые делает человек, они испорчены, вот эта вот бочка меда испорчена доброй ложкой дегтя человеческого чего-то. Да? Очень много вот в этих замечательных, хороших вещах, очень много тщеславия, очень много корысти, пилятся огромные деньги, опять же, очень легко, да, очень много зависти и того, что вот мы здесь с вами встречаем. И среди этих вот на самом деле замечательных людей, которые вот поднимаются флаги и их прям пропагандируют как чуть не образец всего святого и светлого, если, ну, как сказать, за фасадом, если посмотреть, там можно много найти чего гнилого и неправильного. Я на самом деле боюсь стать циником, что называется, понимая все вот эти вот вещи. Потому что, ну, когда ты понимаешь, что нету ни одного человека вокруг тебя, которого можно было бы вот так вот во все, ну, как видеть в ком-то вообще что-то светлое, да, то это, конечно же, вещь тяжелая, в том числе и в отношении самого себя, такое же мнение. То есть очень легко скатиться на цинизм. Но от этого нас спасает Господь, об этом немножко дальше, да. Но в отношении того, что мир вот так вот устроен, не надо, как говорится, питать излишних иллюзий в отношении того, что мир другой. В отношении, вокруг нас будут плюс-минус хорошие люди, которые, может быть, в чем-то достойны подражания, в чем-то достойны, за что-то достойны уважения. Но поймите, что их хорошесть, она все равно не говорит о том, что вот без Бога можно быть хорошим совершенным человеком. Вы просто их недостаточно знаете хорошо. Может быть, потому что все равно где-то что-то там может быть испорчено. Либо тщеславием, либо, может быть, еще какими-то вещами и так далее. То есть, ну, в конце концов. Даже пускай он относительно непорочен, но это все равно не спасает его. Потому что перед Богом это все равно будет, да, перед Богом это будет достаточно, как сказать, очень, ну ладно.
Все до одного
негодные. Да, все до одного негодные, как Писание свидетельствует.
А как Иисус таких любил? Говорил, что не верял никому.
Вот это вот удивительное дело, с которым надо разобраться. Как вообще Бог вот таких вот полюбил?
Бог-то любит творение, но не грех. Вот это и есть разделение. Когда ты любишь человека...
А творение-то грешное? Причем так вцепилась так лапками там, в этот грех-то и не отрывается. Бог-то его тянет от этого греха, а оно все равно визжит, а не отрывается. И даже кричит, не трой меня, говорит. Так и помру. оставь меня в покое, положи, где взял. А вот он полюбил. Ну ладно, об этом чуть позже, наверное, не будем забегать вперед. На самом деле, для меня это тоже огромная загадка, с которой только так вот местами прояснения наступают. 32 стих. Они знают, праведный суд, суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Во как. То бишь, откуда они это знают? По закону Божьему, в принципе, который, ну, в который тоже не скрыт далеко, и плюс еще совесть такая штука есть.
Совесть, мораль, конечно.
Да, и в общем-то, когда люди, ну, на самом деле такое творят друг с другом, то, в общем-то, ну, как сказать, они понимают, что что-то не то. Нельзя так жить.
Подсознательно.
Да, подсознательно. Да, они знают, что достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют. То бишь, но знают, что плохо, но все равно делают, и еще мало того, что делают, но еще и одобряют других. То есть, айда, да, да, чтобы не быть сами плохим, айда до кучи, и, ну, как бы сказать, на миру, как говорится, сколько можно их кого-то побить там, ненароком. Вот как-то так. То есть, вот это вот такая вот картинка, которая у нас с вами здесь нарисована, на самом деле, беспросветная. Буквально, и Павел пишет ее сознательно такими черными красками, потому что не оставляя шансов ни на какое, ну, ни на какую лазейку какую-то еще что-то сделать человеку, как-то оправдаться человеку и так далее, и так далее. Да? Я немножко забегая вперед, еще немножко из времени, в отношении того, что он рисует вот это вот, ну, безнадежное состояние человека, совершенно безнадежное. Потому он и говорит, Евангелие, дорогие братья и сестры, это такая удивительная штука, которая, говорит, дает единственный шанс вообще человечку, вот этому несчастному, в таком страшном состоянии, обменяться и спастись. Единственный. Потому оно так ценно, потому его, говорит, люблю, потому его проповедую, потому хочу с вами этим всем поделиться. Да. Потому что нету никакого другого, как это сказать, способа другого спастись. И вот такая вот, такая вот история. В отношении того, что где в этом мире почему-то, я не знаю, откуда оно взялось, существует какое-то ну, неправильное представление, которое, скорее всего, берется из непонимания Бога как личности, что якобы Бог это какая-то вот такая вот взвешивающая машинка, определяющая потенциал там, добра или зла в человеке, и на основании этого спасающего или губящего вот этого самого человека. Да? Но Бог, он не безликая машинка, которая взвешивает добро и зло, а Бог, он личностный очень. То есть мы знаем Бога как личность. И понимание Бога как личности, он, в общем-то, совершенно исключает такой бестолковый подход. Я сейчас вам немножко объясню, как это работает. Допустим, я человек, который, ну, ну как сказать, злостно напакостил другому, ну, допустим, Людмиле. То есть, вот просто злостно, ну, как сказать, ну, она, если, допустим, она решает мою судьбу, допустим, как работодатель, или как судья, или еще как какой-нибудь человек, да, важный для меня, да, а я при этом напакостил и проверил ее, то есть не слушал ее, это самое, там, может быть, каких-то гадостей наговорил, ну, может быть, не говорил гадостей, но просто игнорировал вот напрочь вот это самое, что, по сути, является оскорбительным самим по себе действием, да? Да, понятно, да? Вот, у нас плохие отношения, разорванные отношения. Но я, это самое, я очень хорошо к маме отношусь, я там о ней забочусь и все такое. Я еще котов люблю, я еще там им подкармливаю немножко, так еще так хорошо подкармливаю, покупаю дорогие корма, чтобы не похудели на морозе и так далее, и так далее. Я еще там вот, там какую-то там сестру через дорогу там перевел и подвез ее, может быть, даже до дома и так далее, и так далее. То есть я наделал кучу хороших дел. Понимаете? Очень много хороших дел наделал. И вот скажите, как вот эти вот хорошие дела мои повлияют на вот это вот плохое разрушенное взаимоотношение с другим человеком?
Никак.
Никак. Тоже с Богом. Понимаете? Если человек разрушил свои взаимоотношения с Богом, ну все, я не знаю, чего угодно там, богохульство или открытого, или игнора такого тихого, который в принципе то же самое, да? По сути. И при этом, при всем, надел много хороших дел кругом всем, да, то как, так как никак они не повлияют на восстановление взаимоотношений между людьми, потому что это личностные взаимоотношения, То есть пока ты не придешь лично к человеку и не скажешь, прости меня бестолково, потому что я делал вот это против тебя неправильно, тогда уже, может быть, простит, если захочет. Потому что, опять же, воля суверенная. А если этого вообще нету, при этом, при всем, там, хорошие дела творятся там вокруг и около, да, то они никаким образом не влияют на судьбу человека в вечности в отношении с Богом. Никаким. Понимаете? Потому что эти взаимоотношения разрушены личностные, и только личностные они восстанавливаются. И твое вот это вот благочестие такое определенное, выборочное, оно никаким образом не производит никакого впечатления на Бога. Да? Поэтому, когда, как бы сказать, потому когда вам или мне говорят, что я ж хороший человек, я вот тому сделал хорошо, тому хорошо, тому хорошо, я могу сказать, если бы тот, вот кому ты хорошо сделал, сидел на Божьем месте, то, конечно же, ты был бы спасенным человеком. Если бы он решал твою вечную судьбу, вот тот, вот, которому ты хорошо сделал, то он, конечно же, тебя сказал бы, заходи, дорогой, я тебя знаю, ты мне много хорошего сделал, ну, в плане того, что да. Но так как, извини меня, не он тебя судит, а совсем другая личность, то будь добр, ну, делай выводы.
Ну, у меня так же, как и я, как христианина, большая сфотография. У меня с Богом-то все хорошо, но тут вокруг, с этими, я не могу так сказать.
Договориться.
Нормально. Но с Богом-то у меня все хорошо. Это свое, то же самое. Тут мы говорим про человеков, которые, скажем, не верят в Бога, но пытаются, здесь наоборот.
Ну да. Но тут нехорошо с Богом по одной простой причине, потому что ты его не слушаешь.
Ну да.
Потому что если тот Бог, которого ты якобы у тебя все хорошо, велит тебе любить окружающих, то тогда, соответственно, извини меня, ты врешь, потому что у тебя с Богом хорошо.
И,
да.
Ними...
и ему, и себе. Потому что не в ладу с собственно, с Богом, то тогда и остальными тоже. Так вот, такая вот печальная история в отношении людей и в отношении того, что им светит. Страшноватенькая такая история, на самом деле, о чем, в принципе, собственно, очень часто апостолы проповедуют. Потому я не знаю, как там и что в отношении проповеди Евангелия, насколько оно должно быть шаблоном, и как нужно проповедовать Евангелие, да, потому что проповедовали по-разному. Если это были люди, как бы сказать, знакомые с законом, то, наверное, апостолы говорили, что есть спасение в Иисусе Христе, если эти понимали, ребята, что они погибшие. Да. Если они не понимали, что они погибшие, как проповеди язычникам в Ефесе, Павел говорит, оставляя времена неведения, Бог всем повелевает покаяться, потому что грядет гнев Божий и суд Божий на эту землю. Дай Бог мудрости, да, на самом деле, как нам говорить этим людям, потому что нужно на самом деле понимать, кто кому что сказать.
Дух Святой подсказывает.
Да, верно, Маша, напоминает, что на самом деле Дух Святой подсказывает нам в этом во всем, потому будь внимательны, чтобы прислушиваться к тому, что он нам подсказывает. Кому что говорить. Поэтому вот как-то так.